Великое и забытое такое определение дали современные историки Первой мировой войне, о столетии со дня начала которой мы говорим весь год. Забытое, потому что полна неизвестных страниц, забытых имен и фактов. Насколько убедительны такие утверждения? Вот, например, съемки, сделанные на круглом столе, посвященном изучению истории Первой мировой войны, собравшим специалистов Москвы, Урала, Сибири, Украины, Германии и проходившим в областном краеведческом музее Екатеринбурга. Но мы сейчас обратимся к той портретной галерее, которая сопровождала заседание этого почтенного круглого стола, говорившего о великой и забытой. Она сопровождала, окружала, вдохновляла, наглядно взывала к пробуждению памяти. 1914 год. Герои Отечественной войны. Забытые имена. Портреты героев Первой мировой войны. Историко-художественный проект Алексея Лопато, члена Союза художников России, профессора Уральской архитектурно-художественной академии.
Я представляю художественно-исторический проект «Герои Второй Отечественной. Забытые имена». Задумывался он мной давно, где-то года два тому назад, в 2012 году. Поводом послужило, в общем-то, такое событие, которое, в принципе, не имеет отношения к истории прямого. Это фотографии моего деда Алексея Андреевича, который жил на Украине и являлся также участником Первой мировой войны. И во время Великой Отечественной войны пропал без вести под Сталинградом. Я, к сожалению, не смог эту фотографию получить от родственников. То есть постеснялся тогда ее попросить взять себе. И очень об этом жалею. А там мой дед, совсем молодой, демобилизовавшийся с фронта после ранения и отравления газами. То есть он там в папахе, в длиннополой шинели. Меня это как-то так всегда очень привлекало. Мне было очень интересно, вот каким он был, о чем он думал, что любил. Я его не видел никогда. И вот это вот желание прикоснуться к своим корням как можно ближе, оно, в общем-то, и сыграло такую основную побудительную роль тому, что я просто заинтересовался этой темой. Ну, историей я интересуюсь давно, с детских лет. Мне история интересна, история Отечества, история России. И ввиду того, что я художник и люблю рисовать людей, люблю рисовать портреты, у меня возникла такая идея, почему бы не нарисовать портреты героев, которых великое множество было в России в начале 20-го столетия, к началу смуты, революционного времени. Согласно статистике, ну, около 2 миллионов, если я вот не ошибаюсь, где-то порядка 2 миллионов людей награждено георгиевскими наградами в целом. 2 миллиона героев. И это не только кавалеры знака ордена Святого Георгия, то, что мы знаем как Георгиевский крест солдатский или Егорий. Также это медали за храбрость, орден Святого Георгия офицерский, которым награждались за личную храбрость и за воинский талант. И вот захотелось нарисовать этих людей. Мы о них практически ничего не знаем. И если знаем, то очень мало.
Это именно историко-художественный проект. Масштабный показ самых разных людей разного возраста, социального положения, разных родов войск. Мужчины, женщины, дети – О каждом герое он собирал информацию не только личного биографического характера, но связанную с тактическими, техническими особенностями ведения той первой большой в XX веке войны – войны инженерных, научных технологий. Большой рассказ о войне и ее людях. 35 портретов в этом зале, часть работ на Патриаршем подворье, а в целом 55 историй, 55 своеобразных глав, которые планируется разместить в резиденции губернатора.
Три авиатора: Александр Александрович Казаков, Юрий Владимирович Гильшер и Александр Николаевич Прокофьев-Северский. Замечательные люди. Надо сказать, что Казаков – это один из самых результативных русских асов Первой мировой. Здесь несколько слов можно сказать об авиации вообще. Авиаторы, их немного было к началу века. В России существовали две летные школы в Гатчине и в Севастополе, которые готовили авиаторов. Гатчинская школа начала выпуск с 1910 года. Значит, там из 342 авиаторов выпущенных, там, по-моему, человек 60, 62 человека были георгиевскими кавалерами. То есть летчики воевали замечательно. Но в начале Первой мировой войны, когда кровь основная не пролилась еще, летчики зачастую даже не могли стрелять в друг друга, потому что многие были знакомы, я имею в виду иностранные летчики с нашими. И только пролитие крови, ожесточение войны привело к тому, что они функции авиации, которые сводились к воздушной разведке, к изучению местности, составлению карт, начала развиваться истребительная авиация, бомбардировочная. И вот пионером истребительной авиации как раз и является Александр Александрович Казаков. Человек тоже трагической судьбы, покончивший жизнь самоубийством в период гражданской войны, не захотевший улетать на чужбину в составе русско-английского легиона летчиков после поражения Северного фронта. Полковник, кавалер ордена Святого Георгия, проживший короткую, яркую жизнь.
Юрий Владимирович Гильшер, Александр Николаевич Прокофьев-Северский, как выяснил Лопато, были не только асами, инженерами самолетостроения, но у одного Гильшера были серьезные повреждения руки, ампутирована стопа, но он продолжал летать, погиб в неравном бою. Другой, Прокофьев-Северский, летал без ноги, с протезом, получив на то разрешение государя. Тот был просто поражен мужеством летчика. Своими познаниями как специалист военной стратегии и тактики воздушных войн он делился уже в эмиграции в Америке. Эти летчики первыми совершили подвиг, какой много лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, совершит легендарный Алексей Моресьев, который, оставшись без обеих ног, добился права снова воевать, снова летать.
Петр Николаевич Нестеров, самый известный российский авиатор, человек, известный нам как автор «Мертвой петли», и человек, совершивший первый в истории таран воздушный. Но он в результате этого тарана и погиб. А вот Александр Александрович Казаков, с которого мы начинали наш разговор, он как раз совершил таран и остался живым. Первый красный офицер Александр Ильич Тросков. Ну, мы все знаем песню «С нами Ворошилов, первый красный офицер, мы кровь свою пролить, готовы за СССР». Так вот, Климент Ефремович Ворошилов, оказывается, не был первым красным офицером. Хоть об этом и песня сочинена. А первым был выпускником петроградских кавалерийских курсов номер один Александр Ильич Тросков. Урожденный Турни Таксис, известной габсбургской фамилии, княжеской. Его родственники были очень богатыми землевладельцами, среди них даже фельдмаршал был Австро-Венгерской империи. Но отец Турнитаксиса устроился на службу в русскую армию, служил России. И Александр Ильич тоже служил России. Правда, им пришлось поменять фамилию по настоянию родственников. Герой Первой мировой войны, отважный удалой кавалерист, участник в будущем гражданской войны, погиб в 30-е годы, в период репрессий. Также тут вот представлен один из кавалеристов, Гусейн хан Нахичеванский, единственный из мусульман, удостоенный ордена Святого Георгия 4-й степени, кавалер 15 российских и 9 иностранных наград, вторая шашка империи, генерал-адъютант императора. Только два человека подтвердили свою приверженность монархии и готовы были отдать жизнь за государя. Это граф Келлер и Гусейн хан Нахичеванский. Оба они посылали телеграммы о готовности предоставить себя и уверенные им части для защиты престола. Дмитрий Михайлович Карбышев, выдающийся военный инженер, профессор Академии военно-инженерной, герой Советского Союза, генерал-майор, трагически, героически погибший в период Второй мировой войны. Ну, у него удивительная биография, и вот я, например, для себя узнал то, что в период Первой мировой войны он форты Брестской крепости строил, усовершенствовал. То есть мы все знаем Брестскую крепость, но то, что Карбышев был причастен именно к строительству Брестской крепости, к ее усовершенствованию, для меня факт этот был неизвестен ранее. Отличал его и личный героизм. В 1915 году под Перемышлем он поднимал в атаку солдат, за что удостоился звания подполковника. Далее у нас представители генералитета: Алексей Алексеевич Брусилов, Алексей Максимович Каледин, Антон Иванович Деникин и Петр Николаевич Врангель. Судьбы у них сложились по-разному. Кто-то, как Брусилов, стал служить советом и, в общем-то, достаточно спокойно прожил свою жизнь. Кто-то, как Каледин, застрелился, как человек чести.
Вот история о простом крестьянском пареньке, ставшем благодаря своим подвигам офицером.
Петр Ефимович Щетинкин, замечательный человек с очень интересной биографией, полный георгиевский кавалер, человек, имевший помимо полного банта георгиевских наград, также два ордена Святого Станислава второй и третьей степени, орден Святой Анны третьей степени и две награды иностранных государств. Человек безусловной личной отваги, храбрости, проживший интереснейшую жизнь. Он еще также известен как один из руководителей партизанского движения в Сибири во время гражданской войны. О каждом герое можно написать роман, повесть, снять художественный фильм. Есть такие биографии, настолько они удивительны, полны всевозможных перипетий, что, в общем, просто дух захватывает. Анна Ревельская, выдающаяся русская разведчица, благодаря которой Германия потеряла 2/3 своих эсминцев. Блестящая операция была проведена русской контрразведкой, адмиралом Непениным. Был осуществлен вброс дезинформации через Анну Ревельскую. Это флигель-адъютант государя, генерал-лейтенант, георгиевский кавалер Скоропадский, будущий гетман Украины. Тоже человек выдающийся личной отваги, храбрости, замечательный военачальник, человек, знавший 6 языков, но который не смог также сопротивляться своим землякам-социалистам, Петлюре, Винниченко, Грушевскому. Сказал: «Бог не дал мне силы». И тот немножко карикатурный образ, который нам явил Михаил Афанасьевич Булгаков, ну, он не такой в действительности. Это был выдающийся человек, кстати, отказавшийся сотрудничать с нацистами. Антон Иванович Деникин тоже отказывался сотрудничать с нацистами. И Скоропадский, даже живя в Германии, с нацистами не сотрудничал. Самый результативный георгиевский кавалер Карл Вашатко, в крещении Кирилл, бывший австро-венгерский подданный из чехов, которые приехали на заработки в России, в русской армии в составе чешского легиона воевал на фронтах Первой мировой войны. Удивительной отваги и личной храбрости человек, то есть, ну, принято было считать, что самым результативным георгиевским кавалером был наш земляк Иосиф Козлов, подпоручик. Но оказалось, что вот именно Карл Вашатко – человек, который имеет абсолютное количество георгиевских наград. Великий русский поэт Николай Степанович Гумилев, георгиевский кавалер, кавалер трех георгиевских крестов, причем очень ценивший свои награды. Он нам известен и как путешественник, и как поэт, создатель акмеизма, но также, оказывается, очень отважный воин, кавалерист, расстрелянный чекистами по обвинению в заговоре таганцева в Петрограде. Ну, как показывает опыт и как реально сейчас уже можно говорить на основании тех документов, которые... следственных документов, которые сейчас стали известны, скорее всего, Гумилев не принимал прямого участия в заговоре Таганцева. То есть он просто как человек чести не захотел отказаться от тех людей, с которыми был лично знаком и с которыми его связывала личная дружба. И в результате был расстрелян. Следующий персонаж, удивительный совершенно, это Мария Леонтьевна Бочкарева. Человек удивительной, совершенно удивительной судьбы, о которой можно и книги писать, и фильмы снимать. То есть простая крестьянская девочка, рано выданная замуж, познавшая все тяготы беспросветной жизни, с очень такой бурной биографией в молодости. В какой-то степени ее можно сравнить с знаменитой героиней французской Жанной д'Арк, которая... я имею в виду Бочкареву, с началом мировой войны испытала большой такой, ну, приток патриотических чувств, подъем, и просила, чтобы ее направили на фронт в действующую армию. И что удивительно, государь ей не отказал, хотя, в принципе, женщин не брали в действующую армию, они могли там оказаться только в качестве телеграфисток и милосердных сестер. Так вот, Мария Леонтьевна Бочкарева была принята в армейскую среду и не просто смогла себя там достойно сохранить как женщину, но и отважно сражалась, получила георгиевские награды, в дальнейшем ездила в Америку, общалась с президентом Америки Вильсоном в составе российского МИДа. Стояла у истоков создания ударных женских батальонов, когда мужчины отказывались воевать. Бочкарева предложила создавать воинские формирования из женщин.
Чудеса храбрости проявляли казаки, а выходцы из старообрядческой семьи Казьме Фирсовиче Крючкове мы уже говорили в передачах.
Таким же героем является Константин Иосифович Недорубов, но, к сожалению, его портрета в настоящий момент нет в этой экспозиции. Но это тоже замечательная фигура, особо почитаемая на Дону. Казак, который еще в Первую мировую войну отличился тем, что пленил в одиночку 52 неприятеля. А в период Великой Отечественной войны, в 1942 году, в боях в Сальских степях, во время рукопашной схватки уничтожил 72 неприятельских солдата. Но вот сам факт этот, он потрясающий. То есть каким надо быть умельцем, чтобы в рукопашном бою положить 72 здоровых, хорошо обученных, злых мужика. То есть это само за себя говорит. Вот таким и должен быть русский солдат. Ну, конечно, можно, наверное, заметить, что Он, скорее всего, был характерником, то есть человеком, обладающим особым умением, знанием и силой духа. Когда ему говорили, как много ты врагов положил, он, смеясь, говорил, так как я не вообще 72, я только за один день 72 положил. А здесь портрет кавалериста Ивана Васильевича Тюленева. Следует отметить, что многие из георгиевских кавалеров, а Тюленев был именно георгиевским кавалером, в дальнейшем совершили хорошую воинскую карьеру, блестящую. И те, кто не погиб во время гражданской войны, не погиб во время репрессий 30-х годов, во время Великой Отечественной войны, как вот Андрей Родионович Мушта, чей портрет есть в экспозиции, стали известными советскими военачальниками, генералами, маршалами, как Тимошенко, как Буденный, как Родион Яковлевич Малиновский, как Георгий Константинович Жуков, Василевский, Толбухин, ну и Тюленев, о котором я уже говорил.
Война есть горе, зло, есть отступление от правды Божией. Война – физическое проявление скрытого духовного недуга человечества, говорит Церковь. Но, признавая войну злом, Церковь благословляет воинов на защиту ближнего, защиту Отечества, восстановление попранной справедливости. О судьбе воинов, защищавших попранную справедливость 100 лет назад, мы, как ни странно, начали узнавать только-только. И этот рассказ о героях Первой мировой войны, этот историко-художественный проект – один из начальных этапов нашего знакомства с собственной историей.
Конечно, он, ну, в какой-то степени, наверное, поверхностный, потому что невозможно объять необъятное. Ну вот хотелось показать именно разных людей, простых людей, рядовых, артиллеристов, пехотинцев, кавалеристов, моряков военных, авиаторов, то есть всех казачества, всех тех, кто принимал участие в боевых действиях, проливал кровь за Отечество. И для меня, как художника и гражданина, очень важно, чтобы об этом знали мои соотечественники. Я считаю глубоко несправедливым то, что русский народ не знает своих героев, не знает героев своего Отечества. Ну, в силу разных объективных, субъективных причин, но это так. Задачей своего проекта я, в общем-то, и считаю пробуждение исторической памяти, пробуждение интереса к отечественной истории. И проект этот прежде всего направлен молодежи. Мы живем в очень быстро меняющееся время. Приоритеты в основном совершенно иного свойства – это потребительство. Творчества очень мало. И отношение к истории, оно как-то очень-очень легковесное. Люди живут другим, молодежь занята совсем другим. И вот хочется просто обратить внимание молодых людей на отечественную историю, чтобы они не просто знали, а любили свою страну, свою родину.
Судьба развела героев той войны по разным берегам, по разным сторонам. Но все они были убеждены, что защищают свое Отечество и не жалели жизни для его защиты.
Были защитники Отечества. Я их и воспринимаю прежде всего как защитников Отечества. Я их и люблю как защитников Отечества. Так что они всегда со мной уже на все оставшееся время.